Мир Божий вам, братья и сестры. Слава Господу, что мы можем быть опять вместе. Откройте Деяния святых апостолов. Мы сегодня прочитаем 16 главы Деяния святых апостолов. Прочитаем длительный текст. 16 глава. Из 16 стиха по 28. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал Духу именем Иисуса Христа, «Повелеваю тебя, выйди из нее!» И Дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам и приведшие их к воеводам, сказали, «Все люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получил такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и всех узы ослабели. Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Вот такой текст мы прочитали. Мы прежде всего станем, помолимся. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты явил нам особую честь. Ты спас нас. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, что на этой грешной земле Ты также не лишаешь нас благ, насыщаешь нас милостью и щедротами Твоими. Господи, но более всего наше сознание наполняется особым благоговением и благодарностью Тебе за то, что Ты питаешь нас хлебом небесным. Ты поишь нас этой живой водой. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, оставленное нам. Господи, и не только, мы благодарим Тебя за Духа Святого, без помощи которого мы бы ни одного слова не уразумели бы, из этой святой книги. Мы благодарны Тебе, что Он открывает наш ум к пониманию этого слова. Благодарим Тебя за это, Господи. И пусть этот вечерний час общения и этот прочитанный текст, который мы прочитали сейчас, Господи, пусть он будет разъяснен Тобой под воздействием Духа Твоего Святого. Открой наш разум к пониманию этого слова. И не только, Господи, мы просим, чтобы Дух Твой Святой открыл наши сердца и положил туда это слово, чтобы оно могло принести обильный плод во славу Твоего имени, нам в радость и утешение. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Это текст, который мы сейчас читали из Деяния святых апостолов. Это была тема у нас в четверг на нашем библейском часе там, где мы находились. И я хочу здесь также и для нас сегодня именно поговорить на эту тему. Вообще-то каждый раз мы имели библейский час и утром, и вечером. Вот. Особенно интересный у нас был вчера вечер. Вот. Я никогда не думал, что наши братья и сестры имеют такие таланты, такие способности. Вот. Было 5 команд, разделили на 5 команд. И, значит, ведущий, который вел этот вечер, значит, он каждой команде дал, значит, текст Священного Писания, какое-то евангельское событие. Но никто не знал то, что он это дал. И потом нужно было этой команде, значит, такую сделать инсценировку, постановку, чтобы те, кто смотрит, чтобы могли сказать: о, да, вот это самарянка у колодца и беседует, и Христос с ней беседует. Вот, и там было несколько таких 5 интересных событий библейских. И интересно, что все было чуть ли не на высшем уровне. Такие способности у наших сестер и братьев, как они за такое время, за где-то 10 минут им было дано времени, чтобы они могли подготовиться и сделать это. И потом, значит, была комиссия, которая осудила, и значит, кто занял 1-е место, тот, значит, получал приз особый там за это. Так что вот так это было после библейского часа. Сделали именно такие постановки. Хорошо, давайте мы вернемся к тексту, который мы прочитали. Это 16 глава, начиная с 16 стиха. Конечно, то, что здесь мы прочитали, мы не сможем и за неделю это разобрать, но я хотел обратить ваше внимание на то, как апостол Павел попал в темницу, и вместе с ним находился его сотрудник по имени Сила. Вот, и они там, как они провели это время. И если вы помните, то в прошлом году те, кто по четвергам посещает собрание, я этот текст читал, но то была совсем другая тема. И мы обращали внимание совсем на другую сторону. Сегодня я хочу обратить ваше особенное внимание на то, как удивительные Божьи планы. Иногда нам кажутся они совсем непостижимы и непонятны. Божьи действия и то, как Бог нас ведет, Божьи поступки, нам непонятны. И посмотрите, какой широкий размах евангелизационной миссии у апостола Павла. Село за селением он проходит, города, селения и даже некоторые страны. Вот он продолжает как бы наращивать темп все больше и больше. Это евангелизационная мысль. И евангелизационная весть охватывает эти языческие страны, языческие народы. И вот, если вы будете читать 16 главу сначала, конец 15, лучше начинать конец 15 главы, и потом 16 главу, вы увидите интересно, что Павел решил отправиться во второй евангелизационный круиз. Павел и Сила. И интересно, что перед самым этим круизом, перед самым решением отправиться во второе путешествие, вдруг у них произошла вот такая неприятная стычка с Варнавой. Помните, Варнава хотел взять Марка? Вот, а Павел сказал нет. И они разошлись, и Павел взял с собой Силу. И я себе думаю, интересно, как вот Бог иногда делает в нашей жизни вещи совсем непонятные, что вроде бы как будто бы это произошло между Павлом и Варнавой, но мы должны видеть в этом руку Божию. Марк не выдержал когда-то первого путешествия, и он вернулся назад, или Иоанн, как здесь сказано, сбежал, потому что были очень большие трудности и переживания. А теперь представьте, если бы он пошел сейчас вместе с Павлом и Варнавой, и вот они пришли туда, в Филиппи, и мы прочитали, что дали много им там, палками били. И вдруг вот этот человек, еще не утвердившийся, еще не окрепший в вере, и получил бы такой, он бы, наверное, бы сбежал бы сразу бы. Вот так оно иногда получается в нашей жизни. И вот смотрите, Павел и Сила пошли, вот, и пошли дальше в этот путь. Они пришли в Дервы, они пришли в Листру. Когда вы будете читать 16 главу, к ним присоединился Тимофей. Вот, они прошли Фригию, прошли всю Галатийскую страну. Вот, и вдруг остановка. Читаем на 16 главе, 6 стих. «Они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии». Интересно, что они могли подумать? Что бы мы подумали бы, если бы мы шли на какое-то большое дело, и вдруг, а мы знаем, что мы являемся именно теми людьми, через которых действует Бог, и которым Бог повелел совершать это служение, и вдруг нету шлагбаум, нас не пускает туда. Мы бы, наверное, подумали бы, о, значит, Господь что-то для нас готовит более грандиозное, более важное, более великое. И они повернули в другое место, они, дошедшие до миссии, они предприняли идти в Вифинию. Опять читаем, Дух не допустил их. Интересно, почему? Что случилось? И вдруг они видят ночью видение, Павлу предстал некто, муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию, помоги нам. О, наверное, Бог открывает Македонии широчайшее поле деятельности, потому что еще Павел там не был. Вот, ему нужно туда идти. Интересно, смотрите, когда они пришли в Македонию, и когда они пришли в Филиппы, а там всего, оказывается, несколько женщин, и он должен там им проповедовать, всего нескольким женщинам. Представьте, как Бог иногда делает. Казалось бы, вдруг такого знаменитого, великого миссионера, евангелиста, как Павел, который имеет такое широчайшее поле деятельности, и вдруг Бог как будто бы отрывает и посылает его совершенно туда, где совсем мало-мало тех людей. Ну, вы можете представить, скажем, на сегодняшний день служителя огромнейшей церкви, и вдруг он оставляет это большущее служение и идет туда, где несколько женщин. Как бы сегодня бы расценили подобное? Сказали бы, за что Бог наказал этого человека? Почему это такое унижение? Его должны слышать тысячи людей, а тут вдруг вместо тысячи всего может быть какой-то десяток. И то они не имели помещения, они шли туда к реке, где обычно там, читаем, был молитвенный дом. Это то место, где они, женщины, собирались там и молились. Вот так бывает в нашей жизни. Но вы знаете, для Бога так же дорога одна душа, как и дороги тысячи душ. Вы знаете, что у Филиппах была одна женщина по имени Лидия, и она услышала Павла, и она уверовала, и она крестилась, и весь дом ее крестился. Но это еще не все. Посмотрите дальше. Что дальше случилось? А дальше читали мы о том, как эта девушка ходила там, кричала, до тех пор, пока Павел вознегодовал и понял, что это за дух говорит через нее, и когда он запретил, и дух этот вышел, что его, Павла и Силу, ожидало избиение. И давши, 23 стих, и давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получил такое приказание, он вверг их во внутреннюю темницу, а ноги их забыл в колоду. Милые мои, неужели для такого дела нужно было срывать Павла, Сколько времени он потратил бы, он бы мог бы где-то пойти и проповедовать множеству людей, сколько бы людей могло бы услышать евангельскую весть об Иисусе Христе, а тут вдруг Господь его забирает, отрывает и садит его в темницу. Это же по воле Божией. Если бы воля Божия была иначе, никогда бы он бы не сидел бы в темнице. Помните, Павел пишет, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, он там пишет, мы не будем читать все то, что в его жизни случилось, но он пишет с 28 стиха, «Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я не изнемог, кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся». Вот оно, день и ночь, он занят, занят, занят. И тут вдруг Бог ему дает возможность провести ночь в темнице. Да. Вот оно что. И вы знаете, что это не первый случай в Евангелии, мы читаем подобный случай. Не первый случай. Ну, например, помните, апостол Петр оставляет Иерусалим, идет в Кесарию, там проповедует, вот в доме Корнилия. 10 глава в этой же Деянии апостолов. Нужно было туда идти. Помните, как Филипп проповедовал в городе Самарийском, а потом Бог забирает его оттуда, хотя там множество народа обратилось, и церковь вроде бы, и множество, вот кажется, вот он там нужен, но вдруг Бог его забирает оттуда и повелевает, и говорит ему, иди на дорогу, которая пуста, ведущая в Газу. Так что это не первый случай. Нам иногда очень трудно понять решение Божье. Почему в нашей жизни совершаются именно такие, казалось бы, крутые повороты, непредвиденные. Так вот, давайте посмотрим мы. Павел и Сила в темнице. Я хочу обратить ваше внимание, первое, то, что особенно важное. Павел и Сила в темнице. Чем они заняты? Первое мы что читаем, около полуночи Павел и Сила молясь. Итак, я хочу обратить внимание, что для молитвы человека Божьего нет никаких преград. Нет никаких внешних условий, которые бы могли помешать молитвенному общению человека Божьего с Господом. Посмотрите, нет такой окружающей среды, нет таких условий, на которые бы могли бы сослаться люди, которые пренебрегают и уклоняются от молитвенного общения. Никто не может доказать сегодня мне, и я думаю, тем Богу не может доказать, что у него какие-то особые препятствия, особые условия окружающей среды, по которым он не может молиться. Посмотрите, библейские примеры, где находился муж веры по имени Даниил, который три дня, то есть три раза в день открывал окна и молился. Он жил в царском доме. Он жил во дворце самого свирепого царя того времени, самого могущественного царя того времени, который владел всем миром, которого действия, решения были непредсказуемые. Тем не менее, несмотря на то, что этим негодным людям удалось этого царя уговорить подписать такой закон, тем не менее Даниил молится. Почему? Потому что Даниил общается с Богом, потому что у него общение с Богом, и общению с Богом никто не может помешать. Никакой царь, никакие войны, никакая темница, ничто не может помешать нашему общению с Богом, если мы в действительности являемся мужами Божьими, если мы дети Божьи. Поэтому люди, которые оправдываются, что им кто-то мешает, им нужно подумать прежде всего, почему. Посмотрите, где молился Неемия. Вы помните, он был во дворце царя Артаксеркса, и он подавал царю вино. И там написано во второй главе этой книги, помните, что он переживал за свой народ, и вроде бы он не был печальный, ничего, и вдруг, когда царь спросил его, прочитайте эту историю, то второй главе, там интересно есть момент, когда царь его спросил, а что бы ты хотел, и там написано, что я помолился Богу, говорит Неемия. Как? Когда он молился Богу? Оказывается, что в любых условиях мы имеем связь с Богом. Это моментальное решение. Царь его спрашивает, а его ум, его сознание тут же мгновенно имеет связь с Богом в этот же момент. Насколько это быстро? Как компьютер сейчас, только кликнул и соединилось. Вот так. Вот такое общение и соединение у человека Божьего с Господом ничто не помешает. Вы помните, когда Давид находился в Адаламской пещере? Почему она сотряслась? Потому что там находился изгнанник, изгнанный из своего царства, со своего родства. Да вернее, он со своим родством. Саул за ним гоняется, он хочет его убить, все. Давид лишился абсолютно всего. Давид лишился родины. Это был беженец. Мы тоже считаемся беженцами, но тем не менее мы убежали, но нас никто не говорил, что мы убьем. Над Давидом меч висел. Он абсолютно лишился всего. И вот там, в Адаламской пещере, он имеет связь с Богом. Он вышел на прямой провод с Божьим престолом, с благодатью Божьей. Там Давид молится. Так вот, в какой среде, в какой обстановке молился Павел и Сила? Кто их окружал? Подумайте, в какой окружающей среде они находились. И тем не менее, они молятся. Очень часто люди говорят, мы в церкви, хотел помолиться, но кто-то помешал. Милыми, а он не в церкви находился. Он не в Доме Божьем находился, он находился там, среди самых падших, негодных людей, разбойники, воры и другие, те, которые были там прикованными цепями, кто-то был прикован к стенке, кто-то был в другом каком-то положении. Павел и Сила, они просто ноги были в колоды, их забиты, все, что они не могли ни повернуться ни на один бок, ни на другой бок, только в одном положении все время находиться. И вот в такой среде этим людям абсолютно ничто не помешало иметь общение с Богом. Молились Богу, пребывали в молитве. Заметьте, время какое было для молитвы. Около полуночи. Значит, это было время, когда они не один час молились, и молились. И было о чем молиться, и было о чем просить. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание. Итак, первое, для молитвы нет преград, и нету никакой окружающей среды, которая бы могла повлиять на наши взаимоотношения, на молитвенные взаимоотношения с Богом, если мы в действительности мужи Божии, если мы люди верующие. Второе, я хочу сказать, что нет оправдания тем людям, которые не могут восхвалять и славить Бога. Посмотрите, и так мы читаем, Павел и Сила воспевали Бога. Павел и Сила. В какой среде? Я абсолютно уверен, что эта среда не самая лучшая для того, чтобы воспевать Богу. Это среда, где постоянно проклятие несли, где постоянно нецензурная речь звучала, где ругань, где недовольство, где проклятие, где это же скот и то содержался в лучших условиях, чем заключенные в темнице в то время, находясь там. Я не помню, я рассказывал вам или нет, я читал о том, как в то время, какая гигиена была в темницах. Люди были прикованные к стене, скажем, цепью прикован к стене. Туда ему приносили пищу, он там кушал. Никто его не отвязывал и не приходил хотя бы один раз в день, чтобы он мог пойти, значит, и пойти в реструм или... Абсолютно никто этим не занимался, но один раз в два или в три месяца всех заключенных оттуда освобождали, выводили, а эту темницу каменную, особенность внизу, они полностью заполняли соломой, потом поджигали это все, оно все горело, выгорало, никто оттуда ничего не убирал, их опять туда всех загоняли, опять всех цепями приковывали к стенкам. Вот такая была гигиена в то время. Павлу и Силу не просто в темницу поместили, а их поместили вниз, где такой-то подвал был. И вот они воспевали, Бога воспевали. Заметьте, вот она, их молитва была не просто молитва, это было молитвенное пение. И это не просто было пение пустыни греховной земной. Помните такую песню? Или «Страшно бушует житейское море». Сегодня, к сожалению, говорят, я другой песни не знаю. Это моя любимая песня. Милые мои, до тех пор, пока мы не научимся воспевать Бога в любой ситуации нашей жизни, потому что он знает, почему он поместил Павла и Силу в темницу. Он знает, Павел еще ничего не знает. Он еще не видит дальнейшего действия, но он знает, что он является в Божьих руках, является его слугой. Он является его орудием, и Бог его направляет, посылает. Поэтому Павел абсолютно уверен, и он восхваляет Бога. Никогда еще в этой темнице ни один заключенный, ни один вор, ни один убийца, который там был, ничего подобного не слышал, чтобы кто-то из заключенных и вдруг в радости, в ликовании прославлял Бога. За что? За вот эти колоды, которыми были их ноги забитые. И мы нигде не видим, чтобы Павел и Сила молились: «Господи, ты видишь, сколько там людей погибает, идут в погибель, а эти негодные язычники взяли нас и заковали в колоды. А люди ж погибают, освободи нас». Они знают, что и Павел, и язычники, и эти стража все в руке Божией. Вот что знал Павел. И Павел понял, что не он решает, куда ему идти проповедовать и куда ему идти, а Бог решает. Он хотел идти в Асию, Бог его не пустил. Он хотел дальше идти в Траду, его Бог не пустил. Иди в Македонию. И он пошел. Вот оно как бывает, дорогие мои. Так делают все мужи веры. Вернемся еще раз к Давиду, который находился в Адаламской пещере. Посмотрите, этот беженец, 56-й псалом, кажется, если я не ошибаюсь, когда он находился в этой пещере, да, 56-й псалом, там несколько сот человек вместе с ним, тоже такие же изгнанники, такие же беженцы, которые лишились своего состояния, своего имущества, все. И вдруг они там молились, воздавали славу Богу. Посмотрите, что он говорит. Хотя он говорит, 5 стих, «Душа моя среди львов и среди дышащих пламенем среди сынов человеческих, у которых зубы, как копья, и стрелы, у которых язык острый меч. И что дальше, 6 стих, что говорит Давид там, в этой пещере? «Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мной яму, сами упали в нее». А дальше, смотрите, сотрясается пещера. Чему? Давид говорит: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце, буду петь, славить, воспрянь, слава моя, воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя». В чем милость Твоя, Давид? Ты всего лишился. А милость его в том, что он помазанник Божий. А милость в том, что Давид орудие в руке Божьей. И Бог его им через него действует. Он забрал у него его имущество. Он забрал все. Абсолютно всего Давид лишился. Но он знает, что он не лишился благости Божьей. Он знает, что он не лишился милости Божьей. Он знает, что он навеки в руке Божьей. Из руки его никто не похитит. Милыми, нам нужно научиться славить Бога в любых обстоятельствах жизни. Не ныть, а воспевать Бога. «Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». И дальше говорит: «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землей да будет слава Твоя». За что? За то, что я всего лишился, но я Тебя не лишился. Вот оно, милые мои, для славы Божией нету преград. Для того, чтобы воспевать хвалу Богу, нету преград никаких. Если сегодня кто-то говорит, что он не может петь песней, в которых Бог прославляется, то посмотрите на свою внутренность. Не обвиняйте ни властей, не обвиняйте ни церковь, не обвиняйте ни соседей, никого не обвиняйте. Посмотрите, что гнездится в вашем сердце. Почему вы, получившие спасение даром, незаслуженно, в то время как тысячи людей погибают, а вы имеете спасение, и почему вы не имеете вот этого желания воспевать и прославлять Бога? И вы ожидаете каких-то особых других условий. Посмотрите, что говорит нам пророк Аввакум, 3 глава. Я думаю, вы хорошо этот текст знаете, мы его часто говорим с этой кафедры. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда», что он говорит Аввакум, «я буду радоваться». О ком? О Господе. Почему я буду радоваться о Господе? А вот дальше читаем: «О Боге спасения моего». Это то, что никакими земными ценностями мы не можем оценить. Это то, что никакими средствами земными мы не можем купить. Это приобретается даром по милости Божией. Вот что должно быть основанием нашей хвалы Богу. И он говорит: «Господь Бог, сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Посмотрите на апостолов, когда их запретили, они проповедовали, и когда они вернулись назад к себе, это 4 глава Деяния святых апостолов. Удивительно, они пришли, вот, и пришли к своим, они когда не пришли, то написано здесь 24 стиха, они единодушно возвысили голос и сказали: «Владыко Боже, сотворивший небо и землю, море и все, что они... Ты устами отца нашего Давида сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы, замышляя зло». И дальше прочитайте эту удивительную молитву: «Ни единого слова, Господи, избавь нас». Господи, помоги нам, даруй нам силы преодолеть. Это молятся мужи, исполненные действительности Божьей силы, Божьего вдохновения, вера которых простирается гораздо выше, чем эти языческие указы. Когда вы будете читать дальше, пятую главу, вы увидите, что не только им грозили, но и побили еще. И когда их побили, они вышли, радуясь за то, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Вот оно, милые мои. И Павел сегодня, и сила, вот этим примером, который здесь написан, они показывают, что нету никакой окружающей среды, и никакое влияние окружающей среды не может закрыть наши уста от того, чтобы не хвалить и не славить Бога. Еще одно. Нет обстоятельств, которые могут воспрепятствовать хвалить Бога. Посмотрите еще раз, в какое время они воспевали Бога. 12 часов, полуночь. Мы имеем возможности в наших домах, и где мы живем, мы говорим, о, у нас закон в городе до 10 часов. После 10 уже все, мы не имеем права петь, играть и тому подобное. Представляете себе, эти люди, которые там в ранах, которые не доедают, с которыми так жестоко обращаются, и, может быть, им тоже хотелось спать в это время, полночь, а вдруг Павлу силы захотелось, как раз пришло желание попеть. Вы знаете, я немного служил в советской армии, всего один год. Но если отбой, то отбой. Если кто-то из солдат попробует там чем-то заниматься, когда тут рядом лежать, и они говорят, отбой, мы спим, и все. Если кто-то попробует что-то там, какой-то шум издавать, ни один сапог полетит туда, там, где он лежит и там, где он спит. Больше ему не захочется там ни петь, ни ничем другим заниматься. А здесь среди не просто солдат, а здесь среди вот такой публики, и вдруг они воспевают Бога. Вот они, обстоятельства. Ничто не может воспрепятствовать Божьему человеку воспевать и хвалить Бога, если он в действительности наполнен Божьим Духом, Духом Святым, полночь. Итак, обратите внимание, почему они это делали? Потому что они были людьми верующими. Вера обязательно должна проявляться в любых обстоятельствах жизни. И поэтому, если человек верующий, то нету никаких обстоятельств, нету никакой окружающей среды, которая бы могла эту веру взять в тиски, и эта вера не могла бы показать себя. Где бы она ни находилась бы, в каких бы условиях она ни находилась, но если она есть, то она есть. Если даже будете иметь веру с горчичное зерно, помните, говорил наш Господь. Она как этот живой организм, помните, каменная глыба какая-то лежит, а оттуда из трещинки идет маленький росточек и раздвигает это все. Почему? Потому что это жизнь, ничто не может убить этой жизни. А вера – это жизнь. И поэтому, если она есть, милые мои, никакие внешние обстоятельства не могут убить этой вере. Она проявляется. Я не говорю о том, что если человек сам начнет грешить и своими грехами, мы сейчас говорим о внешних обстоятельствах, которые действуют на людей. Поэтому посмотрите, они находились во внутренней темнице, и вера проявляется именно там. Посмотрите, мы говорили за Даниила, где находился во дворце, и вера проявляется там. Посмотрите на этих троих юношей. Они находились уже там у раскаленной печи. В 7 раз сильнее была печь раскалена. И этот огонь не смог даже опалить эту веру. Даже запаха не было, когда они вышли оттуда. Вот она, внешняя среда. Милыми, даже стоя у гроба самых дорогих людей и самых близких людей, и это тоже не является причиной потери веры. Посмотрите на Иова, который потерял в один день своих 7 сыновей, потерял в один день своих 3 дочерей, и что он благословил Бога, да будет имя Божие благословенно. Вот оно, вера проявляется. Даже если наше тело покрыто ужасной проказой, и то он прославил Бога. И она не является той средой, которая бы могла бы убить. Я когда-то вам рассказывал о том, как однажды в нас обратилась девушка одна, которая всю жизнь была прикована к постели, руки, ноги парализованы, худенькая, маленькая. И когда мы были там, пришли домой, в этой семье никто не был верующий, ни папа, ни мама. Были людьми совершенно неверующими. И вот когда она познала Господа, когда она в действительности стала человеком верующим, знаете, это не то, что я рассказываю, где-то читал. Одно дело, когда мы читаем пример или кто-то рассказывает, но когда мы стояли там, у этой постели, где 36-летняя эта девушка, но она выглядела как 7-8-летний ребенок, худенькая, исхудавшая, маленькая, только головка крутится, и она молилась, и она благодарила Господа. «Господи, я благодарю Тебя за эту судьбу, за то, что я прикована к постели, ибо в других бы обстоятельствах я бы никогда бы Тебя не познала, я бы никогда Тебя не уверовала». Знаете, мы не могли без слез слушать эту молитву. Вера, вот она, милыми, ни проказа не может ее убить, ничто не может убить эту веру. Она проявляется. Она очень красиво рисовала, ее сажали, подушками обсаживали, стали стульчик такой, и руки ей когда ложили, вот, она только пальцы немножко могла двигать, ложили лист бумаги, давали ей карандаш в рот, и она рисовала, ее картины были и в Симферополе на выставке, и в Киеве на выставке, и даже в Москве на выставке были ее картины. И она благодарила Господа за судьбу. Братья, дорогие, сестры, мы должны научиться благодарить Господа в любых обстоятельствах жизни. А теперь посмотрите на результат веры. Интересно вот что. Когда они это делали, мы читаем, узники что делали? Проклинали, кричали? Слушали их. Это интересно. Мы очень часто заботимся, а что же другие скажут, если я вот это скажу, или если я приглашу в церковь, или если я засвидетельствую, или что мы все боимся, переживаем, а что же получится, а как бы ничего плохого не вышло. Это должно быть меньше всего интересовать нас. Почему? Потому что они воспевали Бога. Это их проблема. Могли они слушать или не могли. А я прославляю Бога. Я когда читал, Спержен говорил о том, однажды он был в собрании вот, в одной церкви. Не в своей церкви, а где-то он был. И он говорит, я сидел рядом с одной сестрой. А она говорит, так громко пела. И притом абсолютно фальшиво, всю песню на одной ноте. Говорит, я не мог петь рядом с ней. И я ей говорю, что, сестричка, вы немножко тише пойте. Она говорит, я же Богу пою, а не вам. А, ну тогда пойте. Милый, вот так получается в нашей, мы очень
беспокойный. Она говорит, Спержен, это твоя проблема, что ты не можешь меня слушать, что у меня слуха нету. Но я Богу пою. И Бог слышит. Ты имеешь слух, и ты поешь. Я не имею слуха, я пою. Нас Бог одинаково принимает. И одинаково слышит. Вот так бывает в нашей жизни, что мы заботимся, как бы чего-то не вышло, как бы что-то не сказал. Понимаете, если Господу угодны пути человека, помните, Соломон пишет, он и врагов его примиряет с ним. Угодны? Конечно, Павел и Сила не сами пошли туда, в темницу. Они просто там буянили или нарывались на неприятность. Абсолютно нет. Они были орудием в руках Божьих, и они попали в темницу. И они прославляли Бога за то, что им тут написано, крепко их дали много ударов палками. И они пели. Я не знаю, способствует ли это музыкальному развитию слуха, если побить палками или нет. Но они пели. Так вот, слушали, узники слушали. Мы должны научиться, или мы должны понять, что всегда в любом обществе, где бы мы ни находились, у Бога есть те люди, которые будут нас поддерживать. Или это будет открыто, или же это будет закрыто, но всегда найдутся люди, которые окажут вам помощь. Вы даже никогда не подумаете на некоторых людей, но они поддержат вас. Почему? Потому что это Бог этим занимается. Когда-то Бог сказал пророку, который убежал и скрылся там у потока Карафа, «Чего ты здесь, Илия, помните?» Он говорит, «Что ты, разве не знаешь? Убили всех пророков, в душе моей ищет это Изавель». А он говорит, «Нет, ты иди занимайся своим делом, ты же пророк. Так вот, не сиди, а иди занимайся своим делом». И я скажу тебе, чем ты должен заниматься. Помните, иди рукоположи царя, иди вместо себя рукоположи следующего пророка. А потом Бог так, между прочим, говорит, а вообще-то, Илия, там еще 7000 есть, таких, как ты, которые не преклонили колено свое перед Ваалом. Вот так и здесь, смотрите, кто бы мог... Узники слушают. Но я не это хотел обратить внимание. Я хотел ваше внимание обратить на другое. Там был темничный страж, и Господь решил его спасти. И ради этого он отрывает Павла и Силу и садит их в темницу. И ради этого он потряс землетрясение, притом великое землетрясение. Интересно, что написано, поколебались основания темницы и отворили все двери. Интересно, там же замки висели. Ну, когда землетрясение, ну, я понимаю, стенка может рухнуть ближе. Ну, как замок может при землетрясении открыться? Это как нужно трясти эти замки, чтобы они отворились? Нужно было спасти. И нужно было засвидетельствовать этому человеку. Этот человек, смотрите, до этого он был служака такой. Видите ли, здесь написано, что... приказавший темничному стражу крепко стеречь. То есть он должен быть рядом с ним, Павел и Сила. Они должны были рядом с ним, и этот темничный страж должен был их стеречь. Но он был служака, он говорит, зачем я буду тут рядом с ними торчать, если я могу их опустить вниз, ноги в колоду, а сам мирно тихо спать себе. И он так и сделал. Мы почитаем, что он пробудился, землетрясение. Ой, я извиняюсь. Землетрясение потрясло, и он хотел покончить жизнь самоубийством. И поэтому Павел говорит, не делай себе никакого зла. Крестился он и весь дом. Но финал не здесь еще. После всего этого, когда вы будете читать эту главу, и вы увидите, что когда Павла и Силу отпустили, они вышедшие из темницы, 40 стих, пришли к Лидии. А кто такая Лидия была? Мы прочитали в начале, что это была женщина из Фиатир, богатая женщина, которая в самом начале уверовала, крестилась она и все домашние ее. И когда Павел и Сила вышли из темницы, то они тут увидели, что, читаем дальше, и увидевши братьев, поучали их. А когда они пришли в Филиппи, там не было братьев. 13 стих. Там были женщины, несколько женщин. Разговаривали с собравшимися женщинами, не было братьев. А как же так, за одну ночь, и вдруг братья появились? Но когда вы читаете, то вы видите, что между крещением Лидии и между тем, как его освободили, прошло довольно длительное время. Почему? Потому что это не одного дня. Смотрите, когда же крестилась она, 15 стих, и домашние, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, войдите в дом мой и живите у меня. Она не сказала, и переночуйте у меня. Живите у меня. Сколько они жили, мы не знаем, но они проповедовали в этом городе, в Филиппе. И что мы, 16 стих, когда мы читаем, что они ходили в молитвенный дом, и они проповедовали, и эта служанка, которая кричала, идя за ними. И 18 стих мы читаем, и она делала это много дней. И в это время Павел жил у Лидии. Мы не знаем, сколько времени прошло, но мы знаем, что это не одного дня. И когда это все случилось дальше, интересно, вот мы, почему мы можем это говорить. Потому что когда он запретил этому духу, и дух вышел, тогда господа ее, видя, что исчезла надежда. Как вы думаете, сразу же, когда дух вышел из этой девушки, и тут они увидели, что все надежда, это доход пропал. Нет, она, как и прежде, к ней люди приходили, приезжали, все. Она ничего сделать не могла. И теперь эти господа видят, что они ее даром кормят и держат, и все. А то, что люди приезжают, она уже не может их обслужить. Так что это тоже дело времени. И за это время мы прочитаем, что в городе Филиппи образовалась церковь. Вот что значит Павла и Сила были орудием в руках Божьих. Вот почему он не пустил в Асию, потому что там уже была церковь. Вот почему он дальше в другое место, Бог не пустил Павла и Силу, а сказал, приди в Македонию, потому что и в Филиппах люди нуждались в Евангелии, люди нуждались в спасении. Только немножко иначе путем. Было бы гораздо проще, если бы просто он пришел в Филиппи, начал проповедовать, сделал круиз евангелизационный, там развесили объявления и тому подобное. Вот хор бы собрали бы, где пели бы. Это вот хорошо. Но Бог повел его иначе, через темницу. И в городе Филиппи организовалась церковь, и мы имеем замечательное послание апостола Павла Филиппийской церкви. Нам нужно научиться терпеливо вести себя в ситуациях, которые нам непонятны. Почему именно Бог меня ведет этим путем? Почему Он меня именно здесь поставил? Почему именно это служение? Почему именно меня к такому соседу поселил? И еще что-то. У Бога есть план, у Бога есть намерение. Но Он говорит, да будет свет ваш пред людьми, да светит ваш свет, чтобы они видели вас, что вы в действительности являетесь теми, кем вы должны быть, не извиняясь на обстоятельства, ничто. Если вы дети Божьи, никто не может повлиять на вашу веру, ни сосед, ни обстоятельства, ни темница, ни проказа, ни гроб самых дорогих и близких людей. Нет, вы дети Божьи. Вы вестники самого могущественного царя. И поэтому пусть Господь поможет нам вести себя так, как подобает вести себя посланникам Божьим. Помолимся в этом. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий наш, Ты нам оставил на страницах Писания эту замечательную историю. Ты показал нам, Господи, что значит быть орудием в Твоих руках, что значит быть Твоим посланником. Это значит быть довольным. Довольным. Господи, помоги нам всегда быть довольными в любых обстоятельствах нашей жизни. Господи, помоги нам всегда воспевать песни хвалы Тебе, Спасителю и Богу нашему. Помоги нам, Господи, всегда дорожить молитвенным часом и молитвенным общением. Господи, мы так низко еще стоим в познании молитвенного общения. Наша успеваемость еще в этом предмете на самом низком уровне. Господи, мы так часто непонятливы бываем. Господи, мы так часто ссылаемся на кого-то или на что-то, что помешало нам помолиться Тебе. О, Господи, даруй нам сегодня именно жажду молитвенного общения, жажду воспевать Тебя и прославлять Тебя во всякий час. Как тот псалмопевец сказал, я жажду петь во всякий час. Даруй нам сегодня такую же жажду. Услышь нас, Господи, запечатли это слово в наших сердцах, в наших умах и отпусти нас с Твоим божественным миром по домам нашим. Мы просим Тебя об этом. Благослови тех, кто сегодня отсутствует по самым различным причинам. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты даровал нам этих несколько дней там провести на лоне природы, без всяких происшествий, в полном благополучии, как туда, так и обратно. Слава Тебе за это, Господи! И в этом мы видим, что Ты нам оказал милость и честь. Хвала Тебе за это, Боже наш! Благослови нас также на расход и благослови на эту неделю. Особенно те, Господи, коснись, у кого трудные и стесненные обстоятельства. Ты знаешь, что многие наши братья и сестры имеют переживания. Господи, но Ты утешитель. Ты можешь дать радость, утешение, ободрение, укрепление. И даже тогда, Господи, если кто-то из нас и упадет, то Ты напоминаешь нам о том, что разве падшие не встают? Хвала Тебе за это, потому что Ты даешь силу подняться нам. Благодарим Тебя за это. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.